Торт с неба. Сказочная повесть. Эта сказка родилась в школе, которая носит имя Карла Коллоди, того самого, что написал историю о невероятных приключениях веселого деревянного мальчишки Пиноккио. Школа находится в римском предместье Трулло, и придумали сказку ученики 5 класса. Джанни Родари. Однажды утром в Трулло. Однажды ранним апрельским утром, что-то около 6 часов, на окраине Рима, в предместье Трулло, в ожидании автобуса собралось несколько человек. Гадая, какая будет погода, люди взглянули на небо. И что же они там увидели? Представьте себе нечто необычное. Все небо почти до самого горизонта закрывал какой-то странный предмет, круглый и мрачный, похожий на космический корабль, который недвижно висел над домами примерно в километре от Земли. Сразу же раздалось несколько «ох» и столько же «ах», а потом кто-то вскричал: «Марсиане!» Возглас прозвучал словно сигнал к атаке или пароль. Насмерть перепуганные жители Трулло бросились в рассыпную. Тут же распахнулись окна домов. Всюду же есть любопытные. Люди думали, что случилось какое-нибудь очередное дорожно-транспортное происшествие. И есть на что поглазеть. Но едва переводили взгляд на небо, как тотчас захлопывали окна, закрывали ставни и со всех ног неслись вниз по лестницам. Топот, стоявший повсюду, походил на пулеметные очереди. «Марсиане, спасайся, кто может! Летающая тарелка! Да нет же, просто солнечное затмение!» Таинственный предмет, нависший над городом, и в самом деле походил на огромный НЛО, неопознанный летающий объект, вокруг которого разливалось яркое голубое сияние. «Какое еще затмение?» — возразил кто-то. «Конец света! Вот что это такое!» Сказал тоже. «Разве может конец света наступить вот так сразу, ни с того, ни с сего? А ты что, ждешь, пока тебя вежливо предупредят? Имейте в виду, такого-то числа в такое-то время весь свет полетит вверх тормашками?» Из бара «Италия», вытирая руки о грязный передник, вышел официант. Он взглянул на небо и так перепугался, что тут же согнулся пополам, будто его стукнули по голове. Какая-то женщина в ночной рубашке закричала ему с балкона: «Август, позвони скорее пожарным!» «Зачем?» — удивился официант. «Скажи, что прилетели марсиане! Сам не видишь! Вот дуралей!» «А при чем тут пожарные? Напугают они их, что ли?» «Позвони, позвони! Они знают, что делать!» Август вернулся в бар, опустил в автомат жетон и набрал номер пожарной команды. «Алло! Скорее приезжайте в Трулло! У нас тут марсиане объявились!» «А кто это говорит?» — поинтересовались на другом конце провода. «Я Август!» «С приветом, дорогой! А я Юлий Цезарь! И не стыдно с утра пораньше уже навеселе!» Пожарный повесил трубку, но в ближайшие минуты ему пришлось ответить еще на 20 звонков из Трулло, и все они оказались такими же странными. Наконец он все же решился поднять тревогу, а дежурному лейтенанту объяснил: «Должно быть, там все помешались. По-моему, надо звонить в психиатрическую больницу». А в Трулло, кто не торчал на улице, задрав нос кверху, тот непременно висел на телефоне. Одни вызывали пожарных, другие — полицию, третьи — карабинеров. Между тем из пекарни вышел паренек, который утром всегда развозил по кафе и барам свежую продукцию. Он укрепил на багажнике велосипеда свою корзину, доверху наполненную ароматными булочками, занес ногу, собираясь сесть на велосипед, и случайно взглянул на небо. Тут же все кубарем покатилось по земле. И он, и велосипед, и корзина, и румяные булочки рассыпались по пыльной мостовой. Надо сказать, римские разносчики издавна славятся тем, что никогда ничего не роняют. И, разумеется, сами тоже не падают. Только на этот раз случилось, как видите, то, чего не было и тысячу лет. Паренек вскочил и с громким криком «На помощь! Луна с неба свалилась!» скрылся в лавке. Сами понимаете, оправдать свое падение он мог только космической катастрофой. А сладкие булочки так и остались лежать посреди дороги. Откуда ни возьмись, выскочила собака, схватила одну из них и быстро скрылась, опасаясь хорошего пинка. «Это пес сеньора Мелетти», — сказал жене мясник, стоявший возле своей лавки на другой стороне улицы. «Самый большой ворюга из всех местных псов, а еще принадлежит полицейскому. Чего же удивляться, что в Италии все идет не так, как надо?» Однажды полицейский Мелетти, желая подловить провинившегося водителя, спрятался за телегой. Ребята, заметив такой маневр, сразу же прозвали его «хитроумным Одиссеем». Ведь в Италии каждый школьник знает, как именно спасся Одиссей от свирепого циклопа Полифема в поэме Гомера «Илиада». Он спрятался под брюхом барана. А собаку сеньора Мелетти с тех пор стали звать, понятное дело, Арго, как пса Одиссея, хотя на самом деле кличка его Зорро. Пес оказался умным и потому отвечал на обе клички. Однако в это утро Зорро не отозвался бы, даже если бы к нему обратились ваша светлость. Крепко держа в зубах булочку, он прошмыгнул в парадную и взбежал на последний этаж к квартире Мелетти. Пауло, вставший пораньше, чтобы приготовить уроки, услышал, как пес скребется в дверь, и открыл ему. «Откуда это ты, бродяга?» Зорро некогда было пускаться в объяснение. Он поспешил через кухню на балкон и улегся там, собираясь спокойно позавтракать. «Что это? Булочка? Дай-ка и мне кусочек, а то скажу отцу, когда вернется». Сеньор Мелетти ушел рано утром на службу, а его жену, сеньору Чичилию, срочно вызвали сделать кому-то укол, так что дома оставались только Паоло и Рита. Но девочка еще спала. Паоло должен был, как старший, вовремя разбудить сестру и вскипятить молоко. «Дай сюда!» Но Зорро и не собирался делить с ним свою трапезу и мигом уничтожил булочку. Паоло вышел на балкон, твердо решив научить пса уважать своего хозяина. Но то, что он увидел, сразу же заставило его забыть и про собаку, и про булочку. «Рита!» — закричал он. «Скорей сюда! Рита! Рита!» «Что еще случилось?» — послышался заспанный голосок. «Иди скорей! Посмотри! Да быстрей же! Разве уже в школу пора?» «Думаю, сегодня у нас не будет никакой школы!» Услыхав такое известие, Рита сразу проснулась и выбежала на балкон. В тот же момент раздался страшный вой сирены. На площадь Труло выкатили пожарные. «Ой, мама, где-то пожар!» «Какой пожар? Смотри вон туда!» «Ну и что? Ужасно противные тучи. Наверное, гроза будет». «Да чего же ты глупа? Ведь это космический корабль!» «Какой корабль? Эх ты, невежда! И чему тебя только учат в твоем втором классе?» «Тому же, чем у тебя в твоем пятом». «А что, пожарные полезут туда по своим лестницам?»
«Ну да, чтобы потушить Луну.
Так высоко могут подняться только космонавты». «Все ясно. Позови, когда начнут, а я пока почищу зубы». И Рита направилась в ванную. Она решила воспользоваться отсутствием мамы и вымыть голову любимой кукле. Пауло не стал удерживать сестру, считая, что бесполезно разговаривать с этой глупышкой. А на площади, между тем, каждую минуту происходило что-нибудь новое. Вслед за пожарными в Труло примчалось множество полицейских машин. «А что это там виднеется на дороге, ведущей из Рима? Броневики! Да как много! И танки! Один, второй, третий! А за ним! Неужели пушки?»
«Конечно, и пушки тоже! Черт возьми, даже ракеты! Ну, прямо военный парад!» — восхитился Паоло.
Однако самое интересное во всей этой истории являл собой огромный таинственный предмет, закрывавший полнеба. Не меньше километра в диаметре он бросал зловещую черную тень на крыши старых домов и на дороги, забитые танками и броневиками.
«Может, началась война?» — встревожился мальчик.
В этот момент послышался рев мотора, и над площадью появился вертолет, похожий на стальную стрекозу. Он приблизился метров на 100 к таинственному предмету и стал медленно кружить возле него. Казалось, искал, куда бы ужалить.
«Сейчас он тебе задаст!» — воскликнул Паоло, становясь на сторону сильного.
Зорро робко тявкнул и жалобно поскулил.
«Что, испугался?» — спросил Паоло и, наклонившись к собаке, ласково потрепал ее по спине.
«Внимание, внимание!» — загремел голос из динамика на полицейской машине. «Населению предлагается сохранять спокойствие. Военное командование контролирует положение. Объявляется тревога. Категорически запрещается входить в предместье Труло и покидать его вплоть до особого распоряжения. Вернитесь в свои дома, спуститесь в подвалы и спокойно ждите дальнейших распоряжений. Внимание! Внимание!» — продолжал вещать голос.
«Что случилось?» — поинтересовалась Рита из ванной.
«Ничего особенного».
«Как ничего? Столько шума! И ничего. Наверное, опять какая-нибудь реклама приехала. Посмотри, не раздают ли там что-нибудь? В прошлый раз, когда дарили воздушные шарики, ты не успел позвать меня».
Рита вышла на балкон, усердно вытирая полотенцем совершенно сухое лицо, желая показать брату, будто умылась как следует.
Паоло обернулся было к сестре, собираясь ответить, как вдруг в воздухе совсем рядом что-то мелькнуло.
«Что это? Птица? Не похоже?»
«Ложись!» — крикнул Паоло и бросился на пол, повалив Ириту.
«Но что происходит?» — перепугалась девочка.
И тут что-то шлепнулось прямо к ним на балкон, совсем близко от Зорро, который с грозным урчанием попятился назад.
Странный предмет не взорвался. Послышалось только мягкое «плюх», и теперь он недвижно лежал между горшками с геранью.
Посмотрев на него через растопыренные пальцы, Паоло установил, что предмет точно такого же цвета, как и тот, который висел в небе.
«Но это явно не бомба. Может, какое-нибудь послание?»
«Мне страшно», — прошептала Рита. «Давай тоже спустимся в подвал».
«Но тогда мы ничего не увидим и не узнаем».
«Я боюсь. И потом, ты слышишь, что говорят?»
Голос из динамика монотонно повторял распоряжение. Полицейская машина медленно двигалась по улицам, останавливаясь возле каждого дома и заезжая во все дворы. Паоло решил, что он должен подойти к этому, как ему показалось, металлическому снаряду, упавшему на балкон, и обследовать его.
«Если бы Христофор Колумб боялся так же, как я, — подумал мальчик, стараясь побороть в себе страх, — Америка до сих пор не была бы открыта».
«Долго еще будем так лежать? — захныкала Рита. — Испачкаю одежду, и попадет от мамы».
«Помолчи, дай подумать».
Но кое-кто другой уже подумал за него. Зорро осторожно протянул лапу и, крутя от волнения хвостом,
цапнул загадочный предмет, будто желая познакомиться с ним. «Фу, Зора! Нельзя!» Пес обернулся к ребятам, как бы успокаивая их. Его влажные глаза словно говорили: «Спокойно, предоставьте все мне, у меня хороший нюх!» Он высунул язык и пополз вперед. 5, 4, 3, 2, 1. «Есть контакт!» Зорро коснулся языком оболочки снаряда и... принялся жадно лизать его. Хвост собаки вертелся теперь быстро, словно винт вертолета. Тут уж Паула не вытерпел. Он вскочил, отогнал собаку и занял ее место возле странного предмета. «Что это?» — спросила Рита, поднимая взлохмаченную голову. «Сейчас увидим. Тут внутри, наверное, какое-нибудь послание».
«А запах разве не чувствуешь?»
«Запах? Ты еще не проснулась!» Рита тоже поднялась и подошла ближе, оттолкнув Зора, который снова пытался завладеть таинственным предметом.
«Хочешь, чтобы я потрогала его?» — спросила девочка брата.
«Глупая! Думаешь, боюсь? Просто нужно сначала как следует рассмотреть его».
«А запаха так и не чувствуешь?» «Очевидно, у меня насморк».
Тогда Рита перешла от слов к делу. Она протянула руку и осторожно тронула странный предмет пальцем. На пальце осталось небольшое темное пятнышко. Девочка внимательно осмотрела его и решительно направила палец в рот, облизнула и снова осмотрела. Палец оказался влажным и розовым. И тогда она радостно воскликнула:
«Шоколад! Что я тебе говорила? Попробуй! Попробуй, если не веришь!»
Паула попробовал. Никаких сомнений не оставалось. Таинственный предмет, свалившийся к ним с неба, не что иное, как огромный кусок шоколада, причем превосходного, судя по аромату, вкусу и доставленному удовольствию.
«Как вкусно!» — восхитилась Рита.
«Просто чудо!» — согласился Паула, набивая рот. «А знаешь, может быть, они нас увидели и бросили шоколад в знак дружбы?»
«Кто это они?»
«Марсиане! Ну, те, что там наверху! Я же не знаю, кто это!»
«А, по-моему...» — решительно заявила Рита, указывая на большой круглый предмет, висящий в небе. — «По-моему, это просто самый настоящий торт!»